Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить по этой книге архиепископа Аверкия Таушева «Святые жатва Духа Божия». И сегодня мы обращаемся к теме, которая нам, я думаю, что всем дорога очень. Ну, собственно говоря, все темы дороги нам, да? Но вот это вот как-то вот такое вот особое сердце радуется. Это о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, и у архиепископа Аверкия есть как раз вот такое слово, есть такое повествование как раз, лучше даже сказать, что слово, посвященное вот этому празднику. «Радуйся, радости наша, покры нас от всякого зла честным твоим амофором». Это из стихиры на Малой Вечерне. Так вот, какой это особенно умилительный радостный праздник Покров Пресвятой Богородицы, празднуемый Святой Церковью 1 октября по нашему православному календарю или 14-го по современному календарю.
По гражданскому, да.
Да, по гражданскому. И притом наш чисто русский праздник. Хотя событие, говорит архиепископ Аверкий, воспоминаемое в нем произошло не у нас, а в Византийской империи. И вот все-таки прежде, чем говорить об этом празднике и изучать вот это слово архиепископа Аверкия, я думаю, что мы с вами обратим свой взор на события, буквально недавно произошедшие у нас, неделю назад. Неделю назад буквально произошло событие, и в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Это опрос жителей нашего города по поводу строительства храма святой великомученицы Екатерины. И мне бы хотелось, чтобы вы начали вот с этого события, рассказали о нем и прокомментировали вот эти события последних дней. Вы знаете почему, отец Александр?
Да.
Ну, потому что Богородица нас тоже защищает. Она тоже с покровом своим, мне кажется, стояла вот в эти дни над всеми нами.
Ну, надо еще вспомнить, что и храм святой великомученицы Екатерины исторически в 1723 году был заложен как раз на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Вот так.
Вот, может быть, отсюда и вот эта вот такая ось событий, да, которая соединяет то время и наше. И те события, которые мы сейчас переживаем, ну, я думаю, внимательные радиослушатели, которые следят за сообщениями, где-то, может быть, сами участвуют в этих событиях каким-то образом, знает, что как непросто мы к этому событию шли, сколько мы преодолевали, кто больше, кто меньше. И ну, так вот уж исторически сложилось, что именно накануне этого праздника Покрова Пресвятой Богородицы организовали опрос по поводу того, где же строить храм святой великомученицы Екатерины. То есть церковь узрела, что наиболее подходящее место, поскольку историческое место все-таки уже действительно в силу разных обстоятельств исторических, да, застроено. То есть там построить то, что хочется построить, невозможно.
Ну, да.
В 91-м году как часовенку поставили, но можно было бы, конечно, сделать ей, возможно, какой-то небольшой пристрой. Но как бы действительно это смотрелось на фоне того, что это храм города. Города, в котором более миллиона жителей.
Угу.
Город, который один из немногих городов России, который носит имя Святой Великомученицы.
Так, по-моему, вообще, вообще единственный город, который носит имя Святой Екатерины.
Раньше-то были города такие.
Нет,
да,
мы говорим о сейчас.
Да, вот. И, естественно, как бы вот такое решение вопроса было, ну, не в нашу пользу, не в пользу церкви. И вот церковь своим соборным разумом узрела, что вот лучшее место на сегодняшний день не придумаешь, как это место, которое было обозначено в вопросных листах, это место, где был когда-то завод приборостроительный Горького 17, вот, а ныне это место уже не работает, как работало раньше, и, в общем-то, уже свою функцию не выполняет. И, конечно же, тот проект, который построен и был показан скажем, если человек непредвзято подходит, даже, может быть, он недостаточно верующий, а может, вообще неверующий, но то, что он видел, то, чтобы он увидел и захотел, вот, скажем так, свое сердце в какую-то бы сторону склонить, но это было бы сложно не склонить его именно в сторону этого места, потому что проект просто великолепный, удивительный. Но, тем не менее, мы видим, что при, конечно же, большинстве людей, проголосовавших за это место,
да, 58%, около 50%.
Да, люди, да, это
нашлись большое количество,
30%, да, те, 30, которые проголосовали все-таки за другое место, неблагословленная церковь.
Почему? Вот ой, как вот ой, вы считаете,
я
как
думаю,
вы расцениваете?
Это такое вот противостояние, прежде всего противостояние в своем сердце у человека, который именно идет голосовать не столько за место,
сколько против церкви.
Против церкви. К сожалению, против церкви. Потому что по-другому нельзя это охарактеризовать. Нельзя сказать, что это просто мое личное мнение. Но ведь если ты человек верующий, раз, а если ты тем более человек еще и крещенный, то тебя, крещенного верующего человека, церковь благословила
голосовать именно
вот за это место,
место
свой голос.
За Горького 17.
И ты по своему послушанию должен был это и сделать. Но почему-то вот эти вот 20 с чем-то процентов, ближе к 30, они
да,
вот
я согласна, что это
конечно,
скорее
же,
протестное вот
это
такое
протестное,
выступление.
Протестное,
да. И еще много людей получается у нас, которые протестуют против церкви.
Наверное,
но много, гораздо больше, которые проголосовали все-таки за этот храм.
Да.
То есть народ, можно сказать, просыпается.
Да, то есть учесть, что было около 100 тысяч голосующих, да, то есть получается, ну, примерно 1060 проголосовало за, и 1030, грубо говоря, очень грубо.
Округленно,
очень грубо, да, то есть так, 30 на 60. Ну вот, вы знаете, на самом деле, если мы вспомним историю, то какого-то единства в каких-то вопросах вообще редко встречалось. Вот, если уж мы начнем с самой истории начала христианства, да, то вот как Христу приходилось с трудом преодолевать то невежество, в котором оказался богоизбранный народ, и проповедовать там. И получается, Бог использовал, ну, такой широчайший спектр возможностей своих, если так техническим языком говорить. То есть использовал все, а вот народ смотрел на это как-то по-разному. И этому есть, опять же, объяснение. Огрубевшее сердце не воспринимает чистоту, истину, правду, не воспринимает. Оно в таком находится состоянии, когда любое какое-либо обращение, казалось бы, самое-самое такое вот разумное, самое благоразумное, встречает протест. Поэтому мы не исключение во всем этом длинном списке исторических событий, но самое главное, место выбрано, народ проголосовал, большинство имеется, да, голосов за это место, поэтому будем надеяться, что к 300-летию города Екатеринбурга
все-таки встанет там храм.
Историческая
как бы
справедливость восторжествует, духовная справедливость восторжествует, и мы увидим этот величественный собор, может быть, даже осторожно можно предположить, в некотором смысле более величественным, чем который был исторически построен когда-то. Сейчас другие возможности, другие технологии, другие, в общем, и проекты мы видим, он такой
великолепный.
Другие
средства, тем более, действительно помогают очень богатые люди.
Я бы сказал, духовно богатые прежде всего.
Духовно богатый.
Богатый человек, вот у меня недавно был случай, ко мне обратился знакомый. Такая ситуация, ребенок 5 лет, болеет сахарным диабетом. И говорит, так случилось, прибор, который измеряет, и сразу же, значит,
да,
вот инсулин,
прибор,
скажем,
знаю,
впрыскивает, он сломался. Для ребенка 5 лет это сложно. Взрослый он может как-то, ну, по-другому. А ребенку, и вот там, которые пластиночки используются, они тоже ну, там их нет. И говорит, мы, говорит, просто в такой ситуации, ну, безвыходной.
Трагедия просто.
Вот я прихожанам сразу же такой небольшой опрос сделал, и кто сколько может. Вот и действительно, кто-то буквально 300 рублей пожертвовал, кто-то 10 тысяч, и мы собрали нужную сумму. Я также обратился к одному общему нашему знакомому с этим человеком, просто говорю, ты, может, говорю, не знаешь, а тот человек, ну, достаточно, скажем так, состоятельный, достаточно состоятельный, то есть он, ну, может...
Ну, нет у него проблем в этом,
да,
смысле.
Да, то есть он мог бы один это все легко сделать, даже бы не заметил. Он не сделал. А люди, которые, может быть, ну, не последние, но кровные свои денежки отдавали, да, вот эти вот, они отдали, пожертвовали, и, в общем-то, ребенок сейчас снова в нормальном состоянии.
Вот так вот.
Вот поэтому вот это духовно вот богатый
соборно
человек.
Соборно только, да, вот да. Сейчас происходит
соборно,
вот такие
соборно,
вот.
Соборно, да. Духовно акции. Богатый может пойти на этот шаг, а уже какое у него состояние, это не так важно. Угу. Не так важно. Когда эти две вещи сходятся,
да,
мы имеем вот такой результат великолепный.
Да, да. Спасибо.
Так что будем радоваться.
Да, ну, к празднику нашему да. Обратимся, к покрову Пресвятой Богородицы и, конечно, к этому слову архиепископа Аверкия. Он говорит, что давно это было, более тысячи лет тому назад, вот это событие, которое произошло в Византии, в царственном граде Константинополе, во Влахернском храме, где хранилась риза Богоматери с ее амофором, головным покрывалом, спускавшимся на плечи, и частью пояса совершилось всеночное бдение. На бдении присутствовал великий праведник того времени, блаженный Андрей, Христа ради Иродивый, со своим учеником Епифанием. И вот в четвертом часу ночи представилось им дивное зрелище. От главных врат храма шествовала величественная жена с большой буквы, окруженная страшной свитой, страшной свитой, честной предтеча Господень, святой апостол Иоанн Богослов поддерживали ее под руки, а множество святых, воспевая священные песни, сопровождали ее. Когда она приблизилась к амвону, блаженный Андрей, как бы не доверяя чам своим, спросил Епифания: «Видишь ли госпожу и царицу мира?» «Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот, — «вижу и ужасаюся». И пока они смотрели, она, преклонив колено, молилась долго-долго, обливая слезами свое боговидное пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась и тут за предстоящий народ. А завершив молитву, она сняла с себя блиставшее, наподобие молнии, великое и страшное покрывало, которое она носила на пречистой главе своей, и, держа его с великой торжественностью своими пречистыми руками, распростерла его над всем стоящим в храме народом. И долгое время, пока она была видна, Пресвятая Богородица, видно было это, распростертое над народом покрывало, или, как мы говорим, амофор, излучавшая из себя молниевидную славу Господню. Вот какое событие произошло.
Да.
Мощнейшее такое.
Вот я думаю, что все мы были в храме в этот день, служили. И вот, вы знаете, у меня такая мысль, что ли, посетила во время проповеди, когда говорил проповедь, что ведь ни для кого не секрет, я думаю. То, что увидел блаженный Андрей, открылось его духовное зрение, да, его душа, сердце узрели. Но ведь на самом деле это происходит всегда.
Это же всегда происходит.
Же покров
Просто
Пресвятой
мы
Богородицы,
своими очами, наверное, да, не видим.
Да,
это,
и
да?
Исторически это зафиксировано в IX веке,
да,
в Константинополе. А реально происходило, происходит всегда. Все, в общем-то, зависит от молящихся. Когда человек молится, когда человек предстоит пред Богом, когда человек обращается к Пресвятой Богородице, к святым угодникам Божьим, то происходят такие чудесные явления.
Mm-hmm.
Вот поэтому тогда блаженному Андрею это открылось. То есть уже стало как бы такой исторической данностью. Сегодня мы, помня то, не забываем и того, что над нами покров Пресвятой Богородицы.
Амофор. Покрой нас своим амофором.
Даже дерзаем,
да,
думать, что над нашей страной, Россией, Русью,
вот. Вот.
Этот покров каким-то особым образом распространяется,
точно,
располагается, то есть
а вот,
покрывает как-то.
Да,
вот
а
так.
Покров, батюшка, вот он, этот праздник был установлен, покров Пресвятой Богородицы сначала там, в Византии, да, наверное?
Нет, вот как раз в Византии это событие, ну, вот, если уж оно и вспоминалось как-то, вот как...
Да.
Чудесные избавления, в конце концов, да, там вот и там ведь сложности были такого политического характера, и вот чудесные явления, чудесные избавления, но как раз праздник-то это наш,
mm-hmm.
вот именно mm-hmm. праздник как-то вот в нашей среде, в русской церкви, он mm-hmm. стал таким вот особым событием.
И вот на этот случай, конечно, не могли не обратить внимание наши предки, что и послужило причиной того, что наши предки все-таки благодарно именовали всю русскую землю домом Пресвятой Богородицы. Родится, как
да,
вы уже сказали, да,
да, да,
покров над всем нашим Отечеством. И как нигде больше праздновали торжественно установленный в честь ее праздник покрова.
И получается, что мы тогда ведь и наши исторические предки тогда проиграли это событие. И вот видите, какая инверсия такая духовная. Мы празднуем свой проигрыш.
А римо-католики, они в свое время отвергли ее почитание даже Божьей Матери.
Ну, мы разошлись в XI веке, и, в общем-то, как две ветви, если они расходятся и уходят. Да? То есть, точнее, даже ветвь, которая от общего ствола древа отошла, то, конечно, она чем дальше, тем больше отходит. И, в общем-то, ничего в этом особого нет, и даже удивительного, что ли. Так оно, наверное, и должно быть. Если эта ветвь, она растет и растет, удаляется от древа, единого древа православия. Вот. То есть мы действительно празднуем события, но мы, конечно же, вспоминая историю, мы празднуем духовные события, да, то есть покров Пресвятой Богородицы, да, молимся, чтобы Пресвятая Богородица, помогай нас, покрывай нас, будь с нами. Такими словами мы к Матери Божией обращаемся. То есть ее присутствие, в общем-то, ну, при определенных обстоятельствах мы можем почувствовать.
И вот не могло это не сказаться, что на Западе вот такое вот произошло. Лицо свое как отвернули, да, от образа Пресвятой Богородицы. Но и русский человек, в общем-то, это тоже повелся, что называется, тоже от пречистого лика своей дивной покровительницы отвратил свое лицо. И вот как пишет наш великий российский святитель, это в свое время, я имею в виду, когда-то, Вышинский затворник, святитель Феофан, Вышинский затворник, в одном из своих писем, страшно сказать, это он говорит, Феофан затворник, хулы на Божьей Матери.
Угу.
Вот, говорит он, пишет далее, Матерь Божия отвратилась от нас, ради я и Сын Божий, а его ради Бог Отец и Дух Божий. Кто же за нас, когда Бог против нас? Увы. Это из собрания писем Феофана затворника.
Так ведь сейчас нам все это становится все больше и больше ясно и понятно, что революционные события начала века и в пятом году, в 17-м, это ведь они не с пустого места вдруг родились.
Нет, не с пустого.
Не с пустого места. Началось отхождение от Бога, это и какая-то определенная такая, что ли, так случилось, что мы стали брать пример Запада, да, а Запад в свое время в эпоху так называемого Ренессанса обратился, да, вот 13-14 век, да, до нас постепенно волна докатилась, да, это уже где-то к 17-му, к 18-му века мы уже вот видим, как это дало такой бурный свет.
Стоки, может быть, отец Александр и той ниточки, которая до сих пор тянется. Вот мы удивляемся, что такое количество людей проголосовало все-таки против строительства, против вообще церкви, получается, на буквально недавнем опросе. Вот эта ниточка-то, она до сих пор
идет.
Никуда
от этого не денешься.
Никуда не денется.
Это было, есть и будет.
Да. Ну и, конечно, вот тут разгадка той страшной кровавой катастрофы, которая стряслась над нашей несчастной заблудившейся Родиной, пишет архиепископ Аверкий. И нечего искать каких-то других причин крушения Святой Руси и торжества кровавого богоборческого коммунизма. И пора понять всем русским людям, пишет архиепископ Аверкий, что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Страшно, еже в пасти в руце Бога живого. Как пламенно предостерегал святой апостол Павел своих отступивших по малодушию от Христа сородичей иудеев. Страшно за тех, которые осмеливаются нагло хулить чистейший сосуд Бога живого, избранный им самим для величайшего таинства его воплощения во человечье меня, раз наде человек и нашего ради спасения.
Вот. Да, ну а с другой стороны, все равно, ведь мы же знаем, что каждый храм, это есть как раз символ каждого храма, это Пресвятая Богородица, да, то есть взяв, вобравшего в себя божество Христа. И поэтому вот такой протест идет, и мы исторически его видим, просматривается, да, и до сего времени это происходит, но правда действительно всегда восторжествует, и Господь действительно поругаем быть не может.
Да.
Поэтому врата ада не одолеют церковь. Как бы ни было, порой тяжело и сложно, и скорбно, что бы ни приходилось преодолевать, но все равно мы знаем, что с нами Бог. Да? А если мы, в свою очередь, тоже стараемся быть с Богом, то вместе с Богом нас никогда не победить.
Да.
Победить можно лишь, ну, будем так говорить, как-то, может, как-то внешне. То есть внутренне нас Господь никому никогда не отдаст. Об этом надо знать и помнить.
Ну и вот тут мы вспоминаем еще и то событие, как посланник Божий Архангел Гавриил, войдя к Пречистой Деве, приветствовал ее словами, смутившими первоначально ее саму: «Радуйся, благодатная Господь с тобой, благословенна ты в женах». Ну, то есть это говорит...
Ну, это событие Боговоплощения, Благовещения. Угу. Да, вот вы знаете, именно это событие, событие пришествия мир Бога, его присутствие, разделяет человечество на две составляющие.
Угу.
Одна составляющая говорит, что когда-то был человек, которого звали Иисус Христос.
Угу.
Он был рожден от родителей, у него была папа и мама. Он воспитывался в еврейской семье, да, стал проповедником, потом умер, а его последователи, ученики, вот, создали учение. А какая-то часть, входящая в эту же категорию, говорит, что это был человек, не просто человек, это был пророк, это был человек высокой духовной составляющей, но человек. А кто-то вообще говорит, что, вы знаете, это все придумано. За историческими событиями уже такое наслоение произошло, что это миф. В этой части находятся не только неверующие люди, и верующие, и люди других религий, и даже, к сожалению, христиане по крещению. Но вот а истинные христиане говорят, что это не просто человек, это человек, который называется Бога-человек, Бог, ставший человеком. Бог, который себя образовал в утробе матери как человек, зародил себя. Матерь Божия выносила, родила Бога-человека Христа. Об этом на каком-то этапе знали буквально два человека. Это Иосиф праведный и Матерь Божия.
И Матерь Божия.
Когда-то постепенно, да, когда образовалось небольшое количество учеников вокруг Христа, об этом стали знать еще и они. И вот с того времени прошло 2000 лет. Это время как раз, когда маленькая вот эта вот горстка людей сумела так всквасить все тесто, что весь мир стал христианским. По крайней мере, точное доказательство этого 4 век, так скажем, исторические события Миланского эдикта, потом Вселенский собор, потом даже и когда объявлена вначале веротерпимость, потом главенство христианской веры, а потом и государство объявляется христианским. Да? То есть это вот события одного века, четвертого. Вот малая закваска всквашивает все тесто.
Да.
Такое есть слово евангельское. Вот так и получилось. И сегодня мы, несмотря ни на что, имеем, в общем-то, моральный уровень христианский, безусловно христианский. Да? Но вот что в то время человек где-то бывало заблуждался, да, часто бывало, ведь апостолов уже лишали жизни, а потом только вразумлялись. Что сейчас так случается, да, то есть человек что-то борется, борется с этими ненужными ветряными мельницами, пытается вместо двери то в окно влезть, то там сквозь стену пройти, еще как-то, да, то есть не надо этого делать. Есть дверь, и называется эта дверь Христос. Да, то есть вот надо ей входить в мир, в жизнь.
И Божья Матерь, поэтому.
Да, ну а само здание – это Матерь Божия.
Матерь-то Божия.
Это храм Божий, это когда-то скиния, сегодня это храм Божий. Каждый храм Божий – это символически означает Матерь Божия, да, которая приняла себя Бога, да, и сейчас Бог живет в церкви, живет в храме. И мы можем в этом храме также присутствовать. Подумать только, да, то есть как Господь нам, какую дает благость, какую милость вводит нас в свое жилище, да, то есть так более того, еще и зовет, еще и призывает, еще и уговаривает, еще и доказывает, что нам это нужно, вот ведь когда порой случается удивительное, происходит порой метаморфоза в уме человека, да, его уговаривают, Творец уговаривает его сделать то, что человек обязан делать, то есть как он обязан жить. Ну, вот такое случается. Благо тем, кто это уразумел, знает и этому следует. То есть на каждой службе об этом можно смотреть, на людей, приходящих в храм, и радоваться, и прямо вот, ну, благодарить. Дорогие мои, вы там, где должны быть. Господь избрал, как-то Господь узрел ваше сердце и привел сюда. Вы дома, вы на месте. Здесь оставайтесь, никуда не девайтесь. И это место, то место, которое когда-то уже станет вечностью.
Вот сама она, пишет архиепископ Аверки, несомненно, тоже по откровению от Духа Святого в пророческом предвидении будущего изрекла о себе так: «Се бо отныне ублажат мя вси роди». Неужели же от них вот этих изречений, такого вот изречения, пишет архиепископ Аверкий, священного писания недостаточно, чтобы вполне обосновать на них православное почитание той, которая сподобилась стать матерью самого воплотившегося Господа и тем содействовала великому делу спасения всего человеческого рода от греха, проклятия и смерти. И много может молитва всякого праведного человека. Вот тут пишется, что молитесь друг за друга. Вот есть такое изречение. Угу. И даже сами по смирению своему просят христиане молитв о себе у рядовых верующих. Свидетельство вместе с тем, что много может молитва праведного поспешествуемая. Ну вот, если много может молитва праведного, то сколь сильной и сугубо действенной, спасительной для нас, слабых и грешных, должна быть молитва той, которая удостоилась особого избрания Божия, сподобилась чудесно родить и носить на руках своих самого воплотившегося Сына Божия. И даже наша вот постоянно наша Святая Церковь в молитвах своих просит Пресвятую Деву: «Ты иже от Тебе росшегося моли, Богородица Дева», исповедуя при этом: «Много бо может моление матернее ко благосердию владыки». И вот Матерь Божия, она слышит, конечно, эти молитвы. И когда мы молимся, мы замечаем, что молитва как раз, вот это наши слезные моления, слезные просьбы, мы ведь много раз вот это испытывали на себе, я думаю, что каждый испытывал это на себе, они исполняются, вот эти молитвы. То, что мы просим у Матери Божией.
Ну, понятно, ведь на то оно и молитва. То есть, да, одно из таких, что ли, толкований молитвы, можно, да, угу, представить. Это такая молодьба, да, то есть вот,
да,
вот,
да,
вот,
да, да,
постоянное обращение.
Молитва, постоянное, постоянное.
Вот, да, то есть, и, конечно же, если человек, ну, скажем так, в комплексе всем духовной жизнью занимается, да, то есть, прежде всего, действительно очищает свое сердце, постоянно заботится об этой чистоте сердца, обращается, вот именно взывает в молитве к Богу. И, естественно, такое чистое сердце, оно и молитву-то рождает другого уровня, да, то есть и молитву-то рождает даже не такую же, как неприземленную, что ли, да, а некоторую mm-hmm. такого духовного характера, то есть относящуюся mm-hmm. Mm-hmm. не столько к земному какому-то происхождению, прирождению, приращению, а именно к небесному, то есть yeah. ведь чего мы просим? Покрый нас своим мамофором, то ведь не то, чтобы мы здесь на земле как-то вот mm-hmm. стали сильными, непобедимыми, еще что-то, да, нет, ведь это при необходимости этого мы просим, но на каком-то этапе все равно, хочешь не хочешь, выходим на другой уровень, да, когда уже просим не здешнего царства, не здесь где-то вот там преуспевать и властвовать, а уже к тому mm-hmm. миру, да, потому что человек ничего не забирает с собой, сколько mm-hmm. бы он ни накопил здесь на земле, все туда приходит абсолютно без этого имущества, без этих связей, без этой власти и без всего. Поэтому на каком-то этапе человека становится очевидно, что копить-то надо там, да, и угу. заручаться поддержкой тех жителей угу. неба, предводительствует среди которых сама Пресвятая Богородица. Поэтому, конечно же, мы обращаемся, потому что она еще и человек. Вот опять же, вспоминая католиков,
да, ведь они вот, же в первую очередь,
в свою очередь, ведь они вот, да, вот, например, что какие-то праздники не приняли, да, то есть те, которые вот насущные, важны, а, например, взяли, стали уходить как бы так вот в другую сторону, вот объявили о непорочности зачатия Матери Божией. Ну, когда мы говорим о Христе, это одно, да, когда говорим о человеке, это другое. Так вот, Матерь-то Божия, она человек, она не могла быть зачата как не от родителей. То есть, была зачата родителями, рождена, выношена и рождена. И поэтому ведь не в этом дело, что так случилось, именно такое. Ну, не было другой возможности воспроизведения человека. И нет, и не будет, и никогда не было. Но ведь мы-то говорим о том, что весь Ветхий Завет на это рождение, можно сказать, работалось, mm-hmm. такое можно слово употребить, да? То есть это есть некоторый итог Ветхого Завета, Пресвятая Богородица, mm-hmm. и что ей не нужно было рожаться в непорочном состоянии, то есть совсем нет, это не ее была задача, да, ее задача была на каком-то этапе согласиться принять Христа внутрь себя, mm-hmm. вот задача, и она по чистоте, по высоте своего сердца, по вот этому состоянию, она это сделала. Вот. И все, что было впоследствии, да, вот всему этому мы порой и удивляемся, наслаждаемся, и вразумляемся, и воодушевляемся, да, и вот двигаемся по этому уже на пути, где, конечно же, предводительствует из людей сама Пречистая, превыше всех ангел и архангел, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Вот кто вот нами руководит, нашей вот этой вот церковным состоянием, да, церковным единством, нашей церковью как таковой. То есть ведет нас ко Христу. Ну, понятно, сам путь — это Христос, и ведет ко Христу. Ну а
да,
кто предводительствует?
Путь,
из людей.
Жизнь,
кто?
Да.
Пресвятая Богородица, очевидность.
Пресвятая Богородица.
Вот, поэтому
мы
к ней
обращаемся к ней постоянно, да.
Да.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спаси нас, помогай нам.
Ну вот, мы говорим об этом празднике, замечательном празднике Покрова Пресвятой Богородицы. И как раз вот под Покров такое событие произошло, и все мы очень радуемся этому событию. Мы понимаем, что Покров Божьей Матери над нами всеми, да? «Да рыдает вечно сон злочестивых, поет Святая Церковь, не исповедающих тебя в Рождестве чистую Богородительницу и не поклоняющихся пречистой твоей иконе». Это стихира Казанской Божьей Матери. Что мы должны делать сейчас, православные люди? Настоящие православные христиане. Настоящие христиане. Вот вы сказали, что
да,
есть настоящие христиане. Есть
настоящие
просто христиане.
Христиане, которые это те, которые принимают воплотившегося Христа.
Да, да.
То есть Бога, ставшего человеком. Ну вот ничего не надо придумывать, изобретать. Все уже придумано, изобретено. Надо следовать этой церковной исторической правде. В каждом, ну, в том или ином месте, где церковь присутствует, да, этой церковной традиции. И тогда, действительно, Бог поругаем не бывает, Пресвятая Богородица будет нас вести и приведет ко спасению, к вечной жизни. Давайте будем об этом знать, помнить, уповать на Божью милость, на Божий промысел и радоваться, что Господь нам такое событие когда-то даровал и такую путеводительницу дарует нам, как Пречистую Матерь Божию, свою Матерь, Пресвятую Богородицу.
Да.
То есть, вот, давайте будем действительно идти с высоко поднятой головой, духовно поднятой головой, с благодарностью взирать на небо, шествовать Богу, с Богом под предводительством Пресвятой Богородицы.
И не забывать, что русская земля – это дом Пресвятой Богородицы,
да,
правда?
Да,
и все мы, значит, под ее амофором. «О Пресвятая Госпоже, Дева Богородица, покрой нас чудесным Твоим амофором, сохраняя люди Твоя от всякого зла».
Поможет нам Господь, Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спаси нас. Я напоминаю, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Говорили мы и о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, конечно же, о том замечательном событии, которое совершилось под этот замечательный праздник, о том, что, слава Богу, большая часть нашего города за то, чтобы наконец-то в исторической части, опять же, Екатеринбурга, который назван в честь святой Екатерины, был построен храм.
Величественный собор великомученицы Екатерины.
Екатерины, да. Это, наверное, скорее всего, будет кафедральный собор.
Ну, тут уж мы не знаем.
Ну, вот говорили, что кафедральный собор не может быть построен в каком-то другом месте.
Ну, значит,
да,
значит так.
Кроме как в исторической части. Ну, будем надеяться.
Будем надеяться.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.